А потом я увидел короля. Он стоял в нескольких метрах от моей ямы, голый и простоволосый. Тело его казалось стеклянной игрушкой, оно стало прозрачным и блестящим. Так что, когда Гурик сделал шаг, я вздрогнул, испугавшись, что он сейчас разобьется, разлетится на тысячи мельчайших осколков, и я ничего не смогу сделать, потому что и сам такой же. Прозрачный, стеклянный, хрупкий, ненадежно упакованный экземпляр. Король, впрочем, не разбился, а спокойно потопал дальше. Я перевел дыхание, значит, и мои прозрачные руки прочнее, чем кажется. Следовательно, пока живем. Может, и переживем еще это инфернальное приключение. Чем черт не шутит? Гурик тем временем остановился, воздел руки к небу и замер, прекрасный, нелепый и неподвижный, как ледяная статуя. Время снова остановилось для нас обоих. Ничего не происходило. Да и мы сами, кажется, тоже не происходили, разве только мерещились помаленьку, причем оба мне. Когда я понял, что увяз в этой бессмысленной разноцветной вечности, как мошка в смоляном сиропе, и даже отчасти смирился с таким положением дел, некоторые, вон, говорят, после смерти в котлах варятся, а иных Люцифер как резинку жует, и ничего. Мир снова стал меняться. Приходить в божеский вид, так сказать. Сперва поблекло огненное небо, потом стало светло, хоть и тускло, как в очень пасмурный день, а древесные стволы обрели былую плотность. Наконец, мои ладони и веки утратили прозрачность, и я тут же воспользовался возможностью хоть как-то спрятаться от взбесившейся реальности. Зажмурился еще крепче. Да еще и лицо в колени уткнул. Страусиный подход к решению проблемы, не спорю. Но мне здорово полегчало. Пару минут спустя я услышал вкрадчивый голос короля.
«Сэр Макс, как вы там?»
«Ну, как-то так», — промычал я. «По крайней мере, живой».
«Это очень хорошо», — совершенно серьезно сказал он.
«Если так, можете вылезать из ямы, представление окончено. Проводите меня на место, если уж так сложилось, все веселее».
«На место чего?» — удивился я. «А разве еще не... Вы же сами сказали, что представление окончено».
«Ну да, в том смысле, что мир благополучно вывернулся наизнанку, и мы вместе с ним. Фейерверков больше не будет, да и я оделся. Можете открывать глаза, не стесняйтесь. И давайте вылезайте из этой грешной ямы, не бойтесь. Прятаться больше незачем, если уж вы до сих пор живы и здоровы».
«И снова непрозрачный», — проворчал я, пытаясь подняться на совершенно лишенные чувствительности ноги. «Это меня больше всего радует. Оказывается, это очень страшно, когда невозможно перестать видеть. Хуже слепоты. Вот уж никогда не думал».
«Это действительно очень страшно», — согласился Гурик. «Я сам в первый раз чуть не рехнулся, а ведь меня все-таки специально готовили. Вам помочь?»
«А тут ничем не поможешь, надо ждать», — вздохнул я, растирая икры и чувствуя, как в них впивается миллион мельчайших иголочек. Добрый признак.
«Пока можно подождать. Но в любой момент может оказаться, что пора идти», — озабоченно сказал Гурик. «Тут не я решаю».
«Ничего, скоро все будет в порядке». И действительно, минуту спустя я выполз из своего убежища. На четвереньках, конечно, но я надеялся, что как-нибудь сумею эволюционировать в кратчайшие сроки. Я, говорят, способный.
«Никогда не думал, что кто-нибудь однажды составит мне компанию на последнем этапе пути», — возбужденно говорил король, страшно довольный, что теперь ему в любом случае не придется тащить меня волоком. «И когда вас приглашал, ни на секунду не задумался, чем это может кончиться. Но, с другой стороны, если эта земля сама захотела показаться вам во всей своей красе, рад, что смог ей угодить. Мое дело маленькое — угадывать ее желания и стараться их выполнять. Это я уже вам говорил, верно?»
«Может быть», — вздохнул я. «У меня такой сумбур в голове. Удивительно еще, что помню, как сюда попал. Ничего, в крайнем случае, буду при вас шутом».
«Это как?»
— заинтересовался король. «А разве у вас при дворе нет должности шута? Ну, такого специального полезного идиота, который крутится под ногами, порет чушь и корчит рожи. В том мире, где я вырос, все монархи когда-то имели при себе шутов. Традиция такая была. Теперь, правда, ни тех, ни других почти не осталось».
«Идиотов-то у меня при дворе сколько угодно», — признался король. «Но специальной должности нет. Официально у этих господ совсем иные звания. Это, наверное, не то?»
«Совершенно не то». Я помотал головой. «Наоборот, большим шиком считалось держать на месте шута умного человека».
«Ясно», — вздохнул король. «Значит, ни в одном из обитаемых миров нет ни гармонии, ни совершенства, ни даже сколько-нибудь внятной логики. Впрочем, я всегда был в этом уверен. Если вы ищете свои курительные принадлежности, имейте в виду, я видел что-то очень похожее вон под тем кустом».
«Гляди-ка, вывернулись наизнанку вместе со всем остальным миром», — обрадовался я, нашарив в указанных зарослях пачку своих сигарет. «Как миленькие вывернулись, что бы это ни значило. А, кстати, да, наизнанку. Вы можете объяснить, что это значит?»
«Разумеется, нет», — беззаботно ответствовал Гурик. «Но зачем объяснение, если вы оказались способны пережить это вместе со мной? Вы лучше по сторонам глядите, примечайте перемены. Опыт — единственное сокровище, которое вы сможете унести из этой долины. Но я, честно говоря, не думаю, что человеку вроде вас нужны какие-то иные сокровища».
Я понял, что меня таким причудливым образом хвалят. От смущения поперхнулся дымом и закашлялся. Стая мелких пестрых бабочек выпорхнула из кустарника, потревоженная моим кашлем. Я явственно услышал, как одна из них пропищала: «Ужас какой!» Но решил, что мне померещилось, и жаловаться на разговорчивых насекомых не стал. Если король поймет, что оказался наедине с галлюцинирующим психом, каково ему будет? То-то же.
«Пора идти», — внезапно спохватился он. «Сэр Макс, вы ведь можете докурить на ходу? Правда? Тропа за нами пришла. Она ждать не будет».
«Конечно, конечно». Я вскочил на окрепшие уже ноги. «А как эта тропа пришла?» Но Гуригу не пришлось ничего объяснять. Я и сам увидел, что под ногами у него крутится огромный клубок, больше всего похожий на гигантское перекати-поле. Король изловчился, наступил как-то на один из торчащих во все стороны не то лоскутов, не то хвостов, и клубок тут же покатился вперед, понемногу разматываясь. Под ноги Гуригу стелилась самая настоящая тропинка. Если бы я своими глазами не видел это нелепое перекати-поле, решил бы, что тропинка вытоптана несколькими парами вполне человеческих ног, обутых в мягкие угуланские сапожки.
«Вы только не отставайте, сэр Макс», — попросил король. «Здешние тропы шустрые, любят и сами побегать, и путников погонять».
Я что-то промычал, и мы припустили, что было духу. Клубок и правда катился очень уж резво. К счастью, движение его было неравномерным. То замедлит бег, то стрелой полетит вперед, а то и вовсе остановится, дескать, перекур. Во время таких перекуров я хоть по сторонам немного успевал оглядеться. Мир не изменился разительно, как это бывает на темной стороне, где твердые поверхности становятся похожи на водную рябь, каждый ветер имеет свой цвет, а тени весят больше, чем предметы, которые их отбрасывают. Здешние отличия от привычной картины были иного свойства. Они не бросались в глаза, а проявлялись постепенно, одна за другой, да и распознать их не всегда удавалось. Как, скажем, это наша живая тропа. Если бы король не сказал мне, что это такое, я бы и внимания, пожалуй, не обратил. Ну да, очень большое перекати-поле. Подумаешь, какая цаца. Я подозревал, что еще великое множество удивительных вещей таким же образом ускользает от моего внимания, но тут уж ничего нельзя было поделать. Довольно скоро я убедился, что вся тутошняя живность обладает даром речи и, увы, сварливым характером. Мелкие птички, бабочки и жуки наперебой ругали нас последними словами, крыли, на чем свет стоит. К счастью, голоса у них были очень тихие, так что половину я просто не расслышал. Но когда какое-то жалкое подобие зеленого воробья отчетливо обозвало нас двумя неуклюжими бурдюками с дерьмом, я всерьез возмутился, а король от души расхохотался, слушая мое обиженное ворчание.
«Птичка по-своему права, сэр Макс», — наконец сказал он. «И все остальные тоже. Мы нарушили их покой. Представьте себе, каково нам придется, если поеха станут бегать бестолковые великаны, круша заборы и сшибая локтями флюгеры».
Зато кусты и деревья не обращали на нас никакого внимания. Они, как мне показалось, были целиком поглощены выяснением каких-то возвышенных, но запутанных отношений друг с другом. На наших глазах одно высокое ветвистое дерево с огромным трудом вытаскивало из земли собственные корни, чтобы перебраться поближе к другому, чьи ветви призывно дрожали на ветру. Несколько их собратьев наблюдали за процессом с явным сочувствием и, как мне показалось, лезли с советами, хотя голосов растений я так ни разу и не услышал или просто не разобрал в общем гвалте. Тут и там из-под земли били тонкие струи воды. Это было похоже скорее на работу невидимых поливальных установок, чем на обычные родники. Трава начинала колыхаться, прежде чем поднимался ветер, хотя эти два явления, безусловно, по-прежнему были связаны между собой. Вот только причина явно поменялась местом со следствием. Мы прошли мимо поляны, по которой метались солнечные зайчики, при том, что в небе не было ни намека на солнце. Комочки света, тем не менее, прекрасно себя чувствовали и, похоже, играли в догонялки. Несколько раз нам приходилось преодолевать довольно глубокие овраги. Так вот, каждый обладал собственным, ярко выраженным характером. Один услужливо помог нам выбраться, в один миг превратив почти отвесную стену в удобный пологий подъем. Другой зато от души развлекся, трижды заставляя нас скатываться назад. Клубок наш при этом страшно занервничал, дергался и прыгал на краю оврага, как мячик йо-йо. А потом, когда мы кое-как выползли на поверхность, мстительно рванул вперед на крейсерской скорости. Наконец, когда я начал подозревать, что для королевского обряда все же требуется хотя бы одна человеческая жертва, а посему наша неугомонная тропа не успокоится, пока я не умру от усталости, Гурик держался бодро и вообще казался совершенно неутомимым бегуном. Диковинное перекати-поле резко остановилось на небольшой цветущей лужайке, конвульсивно задергалось, наконец оторвалось от тропинки, крепко прижатой к земле королевским сапогом, и, взревев на прощание, как невоспитанный реактивный двигатель, прыгнуло куда-то в бок и исчезло в густых зарослях.
«Вот мы и на месте», — улыбнулся король. «Вы посидите тихонечко, сэр Макс, я быстро. Только, пожалуйста, не двигайтесь и помалкивайте. Поскольку до сих пор этот обряд всегда происходил без свидетелей, вам, наверное, следует сделать вид, будто вас и нет вовсе. По крайней мере, других идей у меня нет».
Я молча кивнул и уселся на траву, предвкушая грядущее зрелище. Я был совершенно уверен, что сейчас король станет распевать заклинания, выплясывать какие-то диковинные фигуры, словом, поведет себя как самый настоящий шаман. В юности я всерьез мечтал стать антропологом. Выучиться, впрочем, так и не собрался. И тут, гляди-ка, уникальное полевое исследование само пришло в руки. Но не тут-то было. Король не стал ни петь, ни плясать. Зато, к моему изумлению, достал из кармана лаохи небольшую деревянную расческу и, помахивая ею, принялся бродить по лужайке, внимательно разглядывая траву под ногами. Наконец он остановился, видимо, нашел то, что искал, и опустился на четвереньки перед пучком высокой и, как мне показалось, сухой бледной травы. Сперва долго гладил траву руками, бормотал что-то невнятное, потом пустил в ход гребень. Погибая от любопытства, я затаил дыхание и прислушался, в надежде, что разберу хоть что-то. И отчетливо услышал, как его величество, Гурик VIII, ласково шепчет: «Ах ты, растрепа!» «Все-таки это сон», — подумал я со смесью облегчения и разочарования. «Тот-то я смотрю, вокруг такой бред собачий творится. То бабочки на нас ворчат, то тропинка клубком разматывается. Интересно, это я в яме заснул или еще раньше?» Словно возмутившись примитивностью моих выводов, земля подо мной вдруг начала дрожать. В детстве мне однажды довелось пережить землетрясение, не очень сильное, всего 4 балла, но чтобы перепугаться, вполне хватило. Так вот, нынешние колебания земли совершенно не были похожи на те мои впечатления. Сейчас земля дрожала ласково и ритмично, ходила не столько вверх-вниз, сколько из стороны в сторону, словно я был младенцем, и ей поручили меня убаюкать. Не могу сказать, что она была на пути к успеху. Вместо того, чтобы впасть в блаженную дрему, я смертельно перепугался и не заорал только из уважения к королю, который просил помалкивать и вообще не подавать никаких признаков жизни. Вцепился в траву руками, ногами, да еще и взглядом, дыхание затаил, пережидал катастрофу в надежде, что такое не может быть надолго. Но я ошибся. Земля все раскачивалась и раскачивалась. Был бы я действительно младенцем, непременно постарался бы вывалиться из колыбели, уползти от греха подальше от такой старательной няньки. Но когда твоя колыбель весь мир, вывалиться из нее очень непросто. Постепенно я утрачивал представление о реальности. Где верх, где низ, где твердь, где воздух, где заканчиваюсь я и начинаются луговые травы. Полчаса спустя у меня не было даже подобия ответов на эти вопросы. А потом не стало самих вопросов. Зато и страха не стало. Трудно продолжать опасаться за свою шкуру, когда сметены границы между этой самой шкурой и прочей реальностью, когда ты вовсе не пуп земли, единственная неповторимая и уникальная драгоценность, а просто один из малозначительных фрагментов окружающего мира. Дополнительная пылинка особо крупных размеров. Чепуха. Было бы о чем беспокоиться. Вот я и не беспокоился больше. И вообще ни о чем не думал. Просто продолжал быть. Довольно причудливым образом, конечно, ну, хоть как-то. Наконец, все закончилось. Вернее, закончился я сам. Растворился в густой чернильной жиже небытия. То ли просто в обморок грохнулся, то ли все же уснул, убаюканный столь причудливой колыбельной.